Глава 11. Начало осени 17 года выдалось прохладным, но солнечным. Деревья, будто в ожидании праздника, поспешили надеть золотые и малиновые наряды. А праздник все не было. Ветер, налетавший порывами со стороны Финского залива, раздраженно убеждал, что праздника не будет вовсе. Но деревья все не верили, с грустью расставаясь с каждым разноцветным листком, как люди с листками отрывного календаря. Вскоре начал моросить нескончаемый дождь, так и не признавшийся деревьям, о чем же он плачет день и ночь напролет. Поезд, на котором Ирина с Ракеловым ехали из Москвы в Петроград, неожиданно в связи с поломкой паровоза отогнали на запасной путь для ремонта. И вот уже несколько часов сотни людей коротали время в тесном здании железнодорожного вокзала в Твери. Ирина сидела на жесткой скамейке напротив мужа и время от времени поглядывала на него. Ей нравилось называть Ники мужем и чувствовать себя замужней дамой. Они обвенчались всего полтора месяца назад, за день до отъезда, в небольшом храме неподалеку от дома. Было заметно, что настоятель, отец Серафим, тот самый, что 19 лет назад крестил ее, приятно удивлен и растроган желанием молодых в это смутное время совершить торжество божественного соединения судеб на небесах. На венчании присутствовало всего несколько человек, самые близкие. Родители Ники не смогли так быстро приехать из Перми. Ирине казалось, что за время поездки они с Ники срослись, превратившись в единое целое. Она с улыбкой вспоминала, какой наивной и глупой была еще совсем недавно. А теперь на многое в жизни она начала смотреть по-другому. Поняла, любовь — это не слова, это их отсутствие. В любви все должно быть понятно без словесного дурмана. Находясь почти все время на людях, научилась накидывать на внешние проявления чувств покрывало сдержанности. И это стало их совместной игрой, в которой была своя прелесть и которую они считали маленькой семейной тайной. Вот и сейчас, сидя напротив мужа в тесном грязном зале ожидания, она осторожно коснулась ногой его ноги. Никто не заметил ни женщины с плачущими детьми на руках, ни двое молодых парней с винтовками, озирающиеся по сторонам, ни пожилой священник, сидящий рядом, ни старик, привалившийся спиной к большому мешку, перепачканному глиной и опилками. Никто. Ирина еле заметно приподняла и опустила бровь. «Иди в меня». Улыбка тронула губы Ники, а люди вокруг. Она чуть заметно покачала головой. И ничего не заметят. Мы будем делать это глазами. Ну же. Ники, слегка наклонившись, проник в нее взглядом. Постепенно его глаза словно становились все больше и больше, а пространство вокруг превратилось в узкий коридор, за границами которого, обозначенными подрагивающими пунктирами их взглядов, растворился шум вокзала, исчезли голоса и звуки, время замерло. Ирина подалась вперед. Неотрывно глядя друг на друга, они делали незаметные, только ими ощутимые движения телами. Еще и еще ее губы чуть приоткрылись, внутри образовался пульсирующий теплый шар, непрерывно увеличивающийся в размерах. Сердце перестало биться, и в это мгновение шар лопнул, заливая всю ее внутри горячим солнечным светом. Волна блаженства, легкое подрагивание тела, и разум переплавился в чувство. Чувство подхватило истома. Истома обвелась вокруг, превратившись в золотистый кокон. Во рту появился легкий медовый привкус. Закрыв глаза, она откинула голову и негромко застонала. «Что, устала, милая? «Милая, милая», — донеслось откуда-то издалека. «И то уж, сколько часов поезда ждем, ждем, ждем». Она молчала, пытаясь еще хоть на мгновение продлить ощущение.
«Да что вы тут ходите, все высматриваете?» — прорвался извне строгий голос. «Жида ищем, гражданин прапорщик». «Какого такого жида?» «Ходил тут. Не видали? А что он сделал?» «Да ничего. Жид».
Повернув голову, Ирина натолкнулась на мутный, кокаинистый взгляд солдата с винтовкой. Отвела глаза. «Супружница ваша устала!» Пожилой священник в тулупе поверх черной рясы участливо обратился к Ракелову. «Пусть приляжет к вам. Полегче будет».
«Ничего, не беспокойтесь, батюшка. Мне очень
хорошо». Ирина нежно взглянула на мужа, неторопливым плавным движением поправила прическу, поймав на себе заинтересованный взгляд бледного, взлохмаченного мужчины с черной бородкой, видимо, недавно севшего рядом со священником. На его щеке даже сквозь бороду проглядывало родимое пятно, похожее на насосавшуюся крови пиявку. «Бог шельм метит», — почему-то вспомнилась поговорка, которую она слышала от матушки.
«Ну что, святой отец, кончаются ваши времена?» — обратился чернобородый к священнику.
«А чего же?» — священник искоса взглянул на него.
«А скоро на смену вашему христианству придет социализм!»
Произнеся последний слог, мужчина, наверное, для убедительности хлопнул себя по колену с зажатым в руке картузом.
«Ведь он что, ваше христианство? Только раннее, скажу так, христианство. Не боитесь?»
«А что бояться? Клюквенный сок похож на вино, однако не вино. Достаточно пригубить.
А мы при социализме вино отменим. Нечего пробовать будет», — ухмыльнулся чернобородый. «Все станут клюквенный сок пить».
«Человек по воле своей все должен делать, а не по запрету да принуждению. Тогда благо будет», — назидательно проговорил священник.
«Я бы, если позволите, сказал так», — оживившись, вступил в разговор Ракелов. «В христианстве есть свобода, а это тот спирт, которого не достает социализму. Христианство добрее и милосерднее, потому как предлагает отдать свое имущество. Социализм же предлагает отнять чужое».
«Именно так», — священник, почувствовав поддержку, приободрился. «Христос возбуждал в людях глубокое пренебрежение к материальному счастью. Если ближний просит кафтана, дай рубаху».
«Социализм никого просить не станет!»
Мужчина с пятном на щеке многозначительно оглядел собеседников.
«Ну да, Маркс, которого я, признаюсь, внимательно читал», — Ракелов повернул голову в его сторону, — «провозгласил, если не ошибаюсь, в борьбе, то есть в грубой силе, обретешь ты право свое».
«Ники, что за дебаты? К чему это?» — прошептала Ирина, почувствовав беспокойство. «Вокзал не место для подобных разговоров, да еще с незнакомыми людьми».
Резкий звон вокзального колокола и печальный паровозный гудок известили о приближении поезда, заставив всех вскочить с мест. Началась суета. Люди хватали вещи, торопясь к выходу. У двери образовалась давка. Крики, ругань, детский плач. Ирина, побледнев и чувствуя, что задыхается, крепко схватила мужа за руку. Людская волна подхватила их и выбросила на перрон. В дверном проеме кто-то с силой рванув, выхватил у нее дорожный саквояж. «В борьбе обретешь ты право свое», — промелькнуло в голове. Сожаления от потери не возникло, хотя в саквояже находилось все необходимое, в том числе документы. Ощущением потери был пропитан воздух. Похоже, мир рушится до мелочей ли сейчас. Главное — скорее попасть домой. Поезд, с трудом, словно нехтя, остановившийся у перрона, был уже переполнен людьми, в основном мешочниками. Некоторые сидели даже на крышах вагонов. Многие стекла были выбиты. В
купейном вагоне, в котором они ехали из Москвы, кое-где еще болтались грязные обрывки шторок. Десятки людей с чемоданами, баулами, корзинами начали штурмовать двери. Ирина посмотрела на мужа. И что дальше? На вспотевшем лице Ники была растерянность.
«Эй, полезайте сюда! Да быстрее же! Сейчас поезд тронется!»
В окне появилось знакомое лицо человека с пятном, неведомым образом уже оказавшегося внутри. Ракелов, бросив на землю свой саквояж, поднял Рину. Несколько рук подхватили ее и втянули внутрь. Купе встретило кисло-приторным запахом и жаркой волной мужского пота. Ирину усадили на жесткую лавку между охотно потеснившимися мужчинами, сразу же плотно прижавшимися к ее бедрам. Чернобородый, с такой готовностью только что помогавший ей, неожиданно равнодушно отвернулся от окна, за которым виднелось недоуменное лицо Ники, и с ухмылкой взглянув на Ирину, медленно опустился на лавку напротив. Вагон дрогнул и заскрипел, поезд тронулся. С отчаянным криком «Там мой муж остался!» она рванулась к окну. Пожилой мужчина в солдатской шинели, сидевший у окна, поднялся, пробурчал сиплым голосом. «Да не беспокойся ты, дамочка, сейчас втяну твоего мужика!» И, протянув руки, помог Нике взобраться в купе. Один из попутчиков, недовольно ворча себе под нос про бар, от коих вечно одна досада, по просьбе Ракелова без охоты освободил место рядом с Ириной и перебрался к Чернобородому, который, надвинув картуз на глаза, сидел, откинувшись на спинку, изображая полную отрешенность и безразличие.
«Ники, слава богу, я уже не чаяла увидеть тебя!» Ирина уткнулась ему в плечо, ощутив на несколько мгновений счастье и покой.
Почему-то вспомнилось, как еще в Москве обратила внимание на номер поезда 137. Порфирий как-то говорил, что это число смерти. На перроне раздались брани, крики. Несколько солдат, среди которых она заметила того с кокаинистыми глазами, били прикладами винтовок, а затем, повалив на землю ногами, по голове старого седого человека в генеральской шинели без погон. Несчастный, спуская стон, вначале пытался прикрывать распухшее, ставшее похожим на бесформенный кусок мяса, залитое кровью лицо с вытекшим глазом. Однако вскоре, очевидно, потеряв сознание, перестал сопротивляться и затих. Ирина с ужасом смотрела на происходящее. От желудка начала подниматься отвратительная волна тошноты. Поезд медленно со стоном оторвался от перрона, оставляя позади страшную картину, но она все никак не могла отвести глаз от окна, будто какой-то незнакомый жесткий голос внутри приказывал «Смотри!» «И запоминай». Попутчики угрюмо молчали. Ирина полными слез глазами посмотрела на мужа. «Это, мой милый львеныш», — в самое ухо шепнул ей Ники, — «называется переворот».
«Что?» — она вздрогнула.
«Да, милая», — продолжил Ники, обняв ее за плечи. «Я не хотел говорить тебе в Москве. Временное правительство рухнуло. Партия Ленина Троцкого взяла власть. Все правительственные посты заняты комиссарами-евреями, замаскированными под русскими фамилиями. Говорят, в Петрограде беспорядки, погромы. Банды солдат и матросов врываются в дома и грабят, убивают. Все в руках черни, и, похоже, никто не знает, как это остановить». Поезд набрал ход. Холодный, продуваемый осенним ветром и пропахший паровозным дымом вагон, казалось, перемещается в безвременье. Ирине, прижавшейся к плечу мужа, почему-то захотелось рвануть ручку стоп-крана и остановить состав. Она готова была поклясться, что слышит в ночной темноте еле различаемый стон поезда, мчавшегося в неведомое, словно по узкому лезвию, рассекавшему время и людей надвое. В купе было очень холодно. Сквозь разбитое окно, прикрытое намокшей холстиной, прорывались струйки дождя. Ракелову не спалось, хотя монотонный перестук колес уже убаюкал попутчиков.
Ирина беспокойно дремала на его плече. Вероятно, ей что-то снилось. Тело ее время от времени вздрагивало, а губы шевелились, выговаривая неразличимые слова. Только Чернобородый, откинув голову, сидел с полуприкрытыми глазами, так что было непонятно, спит он или нет. Итак, скоро они с Ириной вернутся домой. Что дальше? Поручения Александра Федоровича, в том числе и секретные, выполнены. Да только самого Керенского у власти уже нет. Неужели нужно было брать еще левее, туда, где Троцкий и Ленин, бросающие в толпу безответственные, но простые, оттого безмерно привлекательные лозунги, проповедующие, в отличие от эсеров, уже не индивидуальный, а массовый террор, использующие самые низменные инстинкты толпы, которые они стали называть народными массами? Как же это Александр Федорович упустил ситуацию? О предстоящем выступлении большевиков было известно заранее. С середины октября многие газеты даже ввели на своих страницах постоянную рубрику «К выступлению большевиков». Все с удовольствием, не воспринимая всерьез, обсуждали эту щекочущую нервы тему, одновременно ругали правительство за неспособность наладить, обеспечить, организовать. На самом деле, это Ракелов знал точно, у Временного правительства была только одна действительно неразрешимая проблема – невозможность выиграть войну, либо достойно выйти из нее. Международные интересы братства выше национальных и уж тем более личных. Жалел ли он, что связал себя масонской клятвой, превосходящей все прочие клятвы? Пройдя ритуал посвящения, поставить себя выше законов, а порой и интересов страны, в которой родился и которой служишь, без тени сомнений и скепсиса. Быть всегда готовым к тому, что не только человек, которого ты недолюбливаешь или вовсе не уважаешь, но порой политический враг может, подав тайный знак, оказаться твоим братом. Все это было непросто. Но он не сожалел и не сомневался. До сегодняшнего дня. Неужели он все-таки ошибся, и его мозг просчитал неверную комбинацию? В бурное время перемен, находясь рядом с главой правительства, вполне можно было рассчитывать на пост товарища министра юстиции. А там, глядишь, и... Нет, конечно, Ракелов не считал себя вождем, но был человеком организованным, образованным и исполнительным, готовым при определенных условиях ставить интересы дела выше личных. А такие люди нужны всегда при любой власти. Так что без дела он, скорее всего, не останется. Однако ж не пришлось бы просить рекомендации к Ленину Александра Федоровича. Они, по слухам, оба из Симбирска и даже учились в одной школе. «Да», — вздохнул он, — «не самое полезное и приятное дело во время политических катаклизмов оказаться в пути». Впрочем, скорее бы уж доехать, а там видно будет. Заскрежетали тормоза. Поезд начал замедлять ход. Все проснулись и зашевелились, тихо переговариваясь. Ирина открыла глаза. «Что, уже приехали?» «Замерзла». Ракелов провел рукой по ее щеке. Сидевший у окна солдат отодвинул холстину. За окном в тусклом свете фонарей выплыла надпись «Балагое». Последний толчок, металлический лязг, прокатившийся по всей длине состава. Поезд остановился. Хотелось выйти на перрон, размяться. Однако сделать это было невозможно. Никто из пассажиров, с трудом прорвавшихся в вагон, не хотел покидать своих с боем завоеванных мест. «Поезд остановлен для революционного досмотру!» — раздался с улицы резкий мужской голос. Вскоре показался его обладатель, коренастый человек в кожаной тужурке с револьвером в руке, в сопровождении нескольких матросов, вооруженных винтовками. «Попрошу всех с вещичками на выход!» Пожилой солдат озабоченно покачал головой. «Да, видать, серьезные дела. Раньше-то в заградительном отряде, что мешочников потрошил, почитай, одни студенты состояли. А теперь, вишь, солдат да братков понагнали». По крыше вагона прогромыхали чьи-то поспешные шаги.
С улицы послышались окрики. «Стой! Стой, твою мать! Стрелять буду!» Раздались резкие хлопки винтовочных выстрелов. В вагоне началась суета. Все, похватав вещи, кинулись к выходу. «Ирода, тише вы! Дитя раздавите!» Истошно кричала взлохмаченная рыжеволосая женщина с цветным свертком на руках, которая прямо напротив их купе в толчье никак не могла развернуться по ходу движения.
«Ники?» «Мне нехорошо», — шепнула побледневшая Ирина, вцепившись в руку мужа.
Ракелов, памятуя о том, что после случая около бакалейной лавки у нее появилась боязнь толпы, растерянно взглянув по сторонам, обратился к попутчикам. «Простите, вы не поможете нам? Жена плохо давкой, она не переносит. Я выпрыгну в окно, а вы ее мне передадите».
«И то правда. Как вошли, так и выйдем!»
Бросив взгляд в окно, неожиданно весело откликнулся Чернобородый и, решительно отодвинув плечом стоящих рядом людей, помог Ракелову спрыгнуть на землю.
«Ириша, деточка, иди ко мне, а стекло не порежься!»
Только и успел проговорить Ракелов, как ощутил, что ему в спину уперся штык винтовки.
«Текать вздумал вражина! От нас не убегешь, гнида буржуйская!»
«Не, Санек, на рожу его побачь, да? То шпион германский! Я ихнего брата нутром чую!»
Солдат шумно втянул носом в воздух и сплюнулся.
«С мешочниками паскуда затеял в Питер проскользнуть!»
«Это недоразумение», — пробормотал ошарашенный Ракелов, поворачиваясь к ним. «Я документы покажу».
Полез в нагрудный карман и тут же охнул, согнувшись от неожиданного тычка прикладом в пах. Задыхаясь от жгучей боли, почувствовал еще один жестокий удар по спине. Мокрая грязная земля качнулась под ногами и встала на дыбы. Уже теряя сознание, он услышал свое имя в истошном женском крике. Ирина не помнила, как очутилась на перроне, как, расталкивая людей, не обращая внимания на окрики и ругань солдат, прорвалась сквозь оцепление, пытаясь найти тех двоих, которые волоком через пути куда-то утащили мужа. Их нигде не было, ни на перроне, ни на станционной постройке. Она снова метнулась к поезду, на четвереньках, пачкая одежду и обдирая ладони, пробралась под вагоном на другую сторону, огляделась, не зная, куда бежать дальше. И вдруг из-за аккуратно сложенных штабелями шпал услышала голоса. Найдя узкий проход, подобралась поближе и, осторожно выглянув из-за угла, в трех шагах от себя, в неярком свете, болтающейся на столбе лампочки, увидела мужа. Ники в перемазанном грязью пальто с разорванным рукавом без головного убора стоял, привалившись спиной к штабелю. Перед ним были двое с винтовками в солдатской форме. Один молодой, другой показался постарше. Сбоку еще один с одутловатым лицом, под сдвинутой на бок бескозыркой, в матросском бушлате. И чуть поодаль, Ирина не поверила своим глазам, чернобородый с родимым пятном на щеке. Матрос, не твердо стоявший на ногах, обшаривал карманы Ники.
«О, братва, глянь, у него кошелек имеется!»
«А в кошельке что у нас?» Раскрыл портмоне и вытряхнул содержимое в снятую бескозырку, которую дал подержать одному из солдат.
«Денежки!» И его лицо исказило пьяная улыбка. «Шо вы, буржуи?» — ткнул Ракелова револьвером в лицо. «Из трудового народа вместе с кровью сосали!»
«Так!» — вынул из бескозырки документы. «Бумажки всякие ненужные!» — Скомков отбросил в сторону.
«Вы не имеете права!»
— с трудом, шевеля разбитыми губами, проговорил Ракелов.
«Спарить будешь, гнид буржуйска!»
Матрос, качнувшись, уперся револьвером ему в грудь. Ирина заметила на его руке татуировку — большой темный якорь, похожий на клешню. Жесткий голос внутри снова приказал: «Смотри и запоминай».
«Помнится, любезнейший», — ласково улыбнувшись, вмешался в разговор Чернобородый, «на вокзале в Твери вы вполне соглашались с христианской идеей добровольно отдать ближнему рубаху. Теперь же, когда до дела дошло, отказываетесь пренебрегать материальным счастьем. Нехорошо! Ой, как нехорошо!» — он укоризненно покачал головой. «Я не собирался оказывать сопротивление и полез не за оружием, а...» — растерянно попытался объяснить Ракелов. «А за хронометром!» — загоготал матрос над собственной шуткой,
с довольным выражением вытягивая из кармана Ракелова часы на цепочке, подаренные Ириной в день венчания.
«Похоже, золотые!»
Нерешительно, почти жалобно пробормотал молодой солдат.
«При социализме из золота отхожие места будут строить, понял?»
Чернобородый, отобрав часы у матроса, с размаху швырнул их наземь. Часы разбились о камень, торчащий из-под шпалы. Ирина, наблюдавшая за унизительной и страшной сценой, молила Бога только о том, чтобы эти нелюди отпустили Ники. Ракелов вдруг распрямился.
«Да как вы смеете?»
Его голос, до этого нерешительный и просящий, окреп. Тот из солдат, что помоложе, мгновенно вскинул винтовку и, направив ему в живот, передернул затвор.
«Брось, Санек, не стреляй. Маслинки для других дел сгодятся. Ткни штыком разок, с него и хватит!»
Тихим голосом проговорил тот, что постарше, равнодушно глядя на Ракелова узкими колючими глазами и поглаживая винтовку с примкнутым штыком короткими, будто обрубленными пальцами, на каждом из которых виднела крупная татуировка в виде отдельной буквы «Саша», успела прочитать Ирина. Почувствовав, что через мгновение может случиться непоправимое, она выскочила из укрытия, подбежав к Чернобородому, схватила за рукав куртки и принялась изо всех сил трясти его.
«Отпустите, прошу вас! Вы же знаете, это мой муж, он ни в чем не виноват!» —
отчаянно кричала она.
«Она, он, у нас свадебное путешествие!»
Ухватилась за спасительную мысль, считая, что простые, нормальные слова могут пробудить в этих людях понимание и сочувствие, вернут в обычную человеческую реальность.
«Да-да, свадебное путешествие!» —
повторяла, обращаясь то к одному, то к другому. «Умоляю, отпустите!» Чернобородый, немного растерявшийся в начале от ее неожиданного появления, увидев, что она одна, крепко схватил Ирину за кисть руки.
«А жены при социализме!» — он похотливо улыбнулся. «Будут общие!»
Матрос, понимающе кивнул и, расставив руки нетвердыми шагами, двинулся в ее сторону.
«Посему и свадебное путешествие — пережиток, который мы не возьмем с собой в светлое будущее!»
«Ира, уходи! Уходи скорее!»
— отчаянно закричал Ракелов. «Ники!» Оттолкнув матроса, она бросилась к мужу, думая только об одном. «Пусть, если хотят, убивают вместе. Я его жена!»
«Куда, сука?»
Короткопалый наотмашь со всей силы ударил ее по лицу. Потеряв равновесие, Ирина раскинула руки, опрокинулась на спину, наткнувшись плечом на какую-то острую железку, пронзившую тонкую ткань пальто и с хрустом вонзившуюся в тело. Хватая ртом воздух, она бесшумно лежала на земле, теряя сознание от нестерпимой боли, унижения и безысходности.
«Ира!» — Ракелов рванул в свою сторону. «Текает, братва! Пли!»
Она не услышала выстрелов. В последний момент увидела только, как из стволов винтовок и револьвера изрыгнулись язычки пламени, как с широко открытыми, удивленными глазами, словно подрубленный, упал Ники, как в страшном танце смерти задергалось его тело, отпуская душу туда, откуда она пришла. Она не услышала выстрелов, только странный звук, похожий на стон оборвавшейся струны. Словно где-то на небесах заплакал их неродившийся ребенок. Глава 12. Ирина открыла глаза. Осеннее солнце пробивалось сквозь щели между досками, закрывавшими небольшое окно почти под самым потолком. Кирпичные своды, обшарпанная стена с подтеками, грязный матрас прямо на полу, соломенная труха и песок, тяжелая дверь с окошком, чей-то стон. Нет, плач. «Слава тебе, Господи! Очнулась, родимая!» Незнакомый голос, добрые, окруженные сеткой мелких морщин, глаза пожилой женщины в черном платке. «Уж я и не чаяла. Третий день поди лежишь». Ирина попыталась приподняться, плечо отозвалось тупой болью.
«Где я?» — не узнала свой голос, глухой и надтреснутый.
«Как где, милая? В тюрьме и известно где. Третий день в беспамятстве лежишь. Уж думала, и не очнешься, да ты лежи. Лежи, не вставай, рана у тебя на плече, не зажила еще. В первую ночь такой жар был, думала, приставишься. Слава богу, 2 дня доктор тут с нами был, добрый. Кабы не он, так эти ирды тебя вынесли да закопали. А он не дал. Самого-то на медне в вечеру увели, так и не возвертался еще. Не замучили б нечестивцы. Дай бог, чтоб на волю отпустили», — перекрестилась. «Тебя как звать-то?»
«Ирина». Собственное имя показалось чужим.
«Ну и слава богу!» Женщина снова перекрестилась. «А только бы померла, раба Божья, так я бы не знала, за кого молиться. А меня Дарьей назвали. Батюшка у нас в станице, который крестил, сказал, имя персидское, море означает. А я море-то отродясь и не видела, и не увижу, поди. Какое оно? Говорили, лазоревое да просторное, и вода соленая. И как-то воды много, и вся соленая. Чудно. Эх, как бы разок глянуть».
Ирина, с трудом приподняв голову, огляделась. Огромный подвал был полон людей. Мужчины и женщины все вместе. «А где же Ники?» Она прикрыла глаза, мучительно стараясь восстановить события, с трудом, как бусинки, нанизывая их на тонкую нить памяти. «Москва, вокзал в Твери, чернобородый с пятном на щеке, пьяные солдаты, убивающие старика на перроне. Благое». Растерянное лицо Ники за вагонным окном, штабеля шпал, чернобородый, пьяный матрос и солдат, удар, боль в плече, вспышки ружейных стволов, тело Ники, сотрясаемое предсмертной судорогой, и лица, спокойные, с равнодушными пустыми глазами. «Ники больше нет», — вдруг поняла она. «И больше не будет? Никогда. Никогда. Самое страшное слово из всех существующих на свете. Страшное, на каком бы языке оно ни произносилось, слово «убийца», как топор в руках палача. За мгновение, которое остается до смерти, можно успеть лишь выдохнуть его. Сдавило горло, дрогнули губы, но слез не было. Только вопрос, обжигающий воспаленный мозг, за что?
«Заговорила я тебя, поди», — донесся до нее голос Дарьи. «Ты, слышь, не серчай, лучше помолись. От разговора жизнь возвращается, от молитвы силы. У меня и образок имеется, Пресвятая Богородица».
Дарья извлекла из-под одежды маленькую иконку, перекрестилась и приложилась к ней губами. Ирина отрицательно покачала головой.
«Ну, не хочешь, как хочешь, полежи. Тебе, коль надо, у нас все бабьи удобства вон там, за занавеской», — указала она рукой на перегораживающую дальний угол холстину.
Ирина кивнула и прикрыла глаза. Подвал, похожий на склад, на скорую руку приспособленный под тюрьму, был переполнен. Каждый день сюда приводили все новых несчастных, видимо, пассажиров очередного подошедшего поезда, задержанных при революционном досмотре на перроне. Верными признаками прибытия очередного поезда были паровозный гудок, гомон, отчаянные крики и сухие хлопки винтовочных выстрелов, доносившиеся со стороны станции. Задержанные были в основном люди прилично одетые, державшиеся с достоинством, считавшие случившееся простым недоразумением, которое вскоре должно разрешиться. Кого-то, как правило, мешочников почти сразу уводили на допрос, и мало кто из них возвращался обратно. Некоторые же, к их числу относилась и Ирина, сидели здесь уже больше недели, словно были забыты организаторами конвейера по переработке человеческого материала.
те же, кого приводили после допроса, были в большинстве своем подавлены и молчаливы, будто столкнулись с чем-то необъяснимым, пугающим, выходящим за рамки нормального человеческого восприятия. По ночам Ирина старалась не спать, мучили кошмары, поэтому невольно слышала то, о чем тихо переговаривались обитатели душного подвала. До ее обострившегося слуха доносились еле слышные перешептывания мужчин. «Если б били, физическую боль легче перенести, чем нравственную. Им же непременно унизить надо. Не понимаю, ради чего мучают. Деньги, драгоценности, удовольствие ради. Сорвавшиеся с цепи голодные псы. Говорят, они к себе какого-то китайца пригласили. Специалист по пыткам. Теперь у нас по ночам, можно сказать, тень маркиза де Сада бродит». «Честь — это последнее, что у нас осталось». Ирина удивляла поведение мужчин, волею судьбы оказавшихся ее сокамерниками. Многие из них испытывали неловкость и смущение друг перед другом, особенно перед женщинами, за происходящее. Они были похожи на хозяев, которые пригласили гостей, но перед самым их приходом вдруг разом лишились приготовленных угощений, посуды, чистой одежды, да, собственно, и самого дома, и потому растерянные, огорчены, но стараются всеми силами не показать вида, как и положено настоящим хозяевам. Утром задержанным полагался кофе, еле окрашенная в коричневатый цвет тепловатая вода. И, возможно, потому что вода эта часто была не окрашена вовсе, кофе скоро переименовали в кипяток. На обед и ужин суп, которым называлась серая, слегка подсоленная водичка, наваренная на небольшом количестве картофеля, настолько плохо промытых, что в проржавевших мисках на дне оставался слой земли. Ирина, несмотря на причитание сердобольной Дарьи, предпочитала не есть вовсе, нежели питаться тем, что им приносили. Пила только воду. Лежа на набитом соломенной трухой грязном матрасе, она прислушивалась к себе и поняла. Чувство голода, мучившее уже несколько дней, ушло. В голове появилась удивительная ясность. Все чувства обострились, и она с удивлением обнаружила, что даже серый цвет в полумраке подвала имеет оттенки не менее ясные и яркие, чем живые цвета. Это открытие поразило ее, всегда считавшую, что серый цвет — это и не цвет вовсе, а всего лишь случайное смешение черного и белого. Загремел засов, тяжелая дубовая дверь со скрипом открылась, и в подвал вошел высокий, похожий на чахоточного солдат с винтовкой в руке, внимательно оглядевший задержанных. «Эй, ты!» — ткнул он пальцем в сторону Ирины. «Ну что, очухалась? Давай на выход!» Прохрипел он со странным акцентом, медленно, как будто по слогам проговаривая слова. Ирина резко поднялась и тут же, покачнувшись, ухватилась за стену. «Но быстро, быстро!» — солдат строго кашлянул. «На выход, говорю! Руки, руки за спину!» «Иди, голубушка, иди! Храни тебя Господь!» — проговорила Дарья и торопливо перекрестила ее вслед. Ирина шла по длинному каменному коридору, почти беззвучно шепча: «Явися мне, милосерд, святый ангел Господень, хранитель мой, да не отлучайся от меня». Кабинет дознавателя находился в самом конце коридора. Караульный постучал в дверь. «Заходи!» — послышался глухой, хрипловатый голос. За массивным деревянным столом, освещенным настольной лампой, сидел мужчина, сосредоточенно изучающий какую-то бумагу. Его лицо оставалось в тени. Ирина огляделась. Книжный шкаф, придвинутый торцом к стене, разгораживал помещение на две части. За ним виднелась металлическая кровать, застеленная шелковым покрывалом с китайскими драконами и цветами. Это домашнее, уютное, розовое покрывало, такое нелепое здесь, показалось ей знаком из прошлой жизни, тоненькой ниточкой, уцепившись за которую, ей непременно удастся выбраться из нынешнего кошмара. Она почувствовала себя уверенней, главное — вырваться отсюда, об остальном будет думать после.
«Проходи, гражданка, садись!» — не поднимая головы, приказал дознаватель. Ирина подошла ближе и опустилась на стул, который, внезапно качнувшись, опрокинулся на бок.
«Ой, не могу!» — загоготал мужчина. «Это у нас специальный стул, ну, со сломанной ножкой. Каждый раз так веселюсь, сил моей нету!»
Неожиданно для себя, оказавшись на полу, Ирина поспешно поднялась, потирая ушибленный локоть. Она стояла и молча смотрела на него. «Это не унизило меня. Это унизило его. Меня ничто не может унизить. Я просто должна отсюда выбраться», — думала она, закусив дрожащие губы и крепко сцепив пальцы рук, чтобы не влепить пощечину гогочущему негодяю.
«Ну-ка, ну-ка!»
— дознаватель поднялся из-за стола и, обойдя его, подошел к Ирине. «Фу ты, ну ты! Кажись, видал я эти злые глазки. Ну, да и впрямь личико. Да и впрямь личико мне это знакомое. Ну-ка, ну-ка, покажись, сука!» Он приподнял настольную лампу, направив ее прямо в лицо Ирине. Свет больно ударил по глазам, привыкшим к полумраку. Она тоже узнала его. Непропорционально маленькая голова на крупном теле, пухлые похотливые губы, раздвоенный взгляд колючих глаз. Только теперь он в кожаной куртке и начищенных хромовых сапогах. Они уже встречались однажды. Кажется, тогда Косоглазый обещал добраться до ее тела. «Как же его зовут?» Впрочем, какое это имеет значение. От этого только хуже. Ей захотелось плакать. Просто опуститься на пол и завыть по бабье от безысходности и тоски по любимому мужу, убитому прямо на ее глазах. По себе, которую, конечно же, теперь в лучшем случае тоже убьют. По своему прошлому и уже не своему будущему.
«Мадам, какая встреча! Узнала, но...»
Дознаватель, приблизившись почти вплотную, обдал несвежим дыханием и, крепко схватив ее руку, прижал к своему животу, медленно опуская ниже.
«Местечко-то это помнишь, ну? По нему, мадам, бить нехорошо, к тому же лежащего. И вот теперь тебе жалеть придется. Ну что молчишь? Скажи, осчастливься, сука!»
Ирина с отвращением выдернула руку. Дознаватель поспешно отошел на шаг, нащупывая кобуру револьвера.
«Снова драться будешь? Или попросишь чего, ну? Лучше попроси меня по-хорошему. А так или не я, так солдаты из охраны, которые прям с фронта. Ну, 2 года к женскому телу не прикасались».
Недобро ухмыльнулся он, присел на край стола и, достав папиросу из серебряного портсигара, закурил, продолжая разглядывать Ирину.
«Только чумазая ты какая! Ой, ну, прям шлюха подзаборная. А какой хрен ты мне так и сдалась? Глянь в зеркало на себя, но...»
Ткнул указательным пальцем ей за спину. Ирина невольно обернулась. На стене за ее спиной висело огромное заляпанное зеркало в резной позолоченной раме. В нем отразилась незнакомая женщина. Грязные перепутанные волосы, лицо, перепачканное то ли сажей, то ли паровозной гарью, ссадина на лбу, потрескавшиеся губы. Только глаза показались знакомыми, хотя и были похожи на глаза затравленного маленького зверька, которого вот-вот пристрелит стоящий рядом охотник.
«Ну, что порешила? Со мной или с солдатами? Коль сумеешь угодить, может, отпущу. Но потом...» —
дознаватель затушил папирос в стакане.
«Ну так что порешила?
Мой центр отступает, мой правый фланг отходит, положение превосходное. Буду атаковать», словно откуда-то издалека донесся голос мужа. Ирина, надменно подняв голову, медленно повернулась.
«Что скажу? Осчастливлю я тебя, если слово дашь, что отпустишь».
Косоглазый, недоверчиво глядя на нее, слегка кивнул. Ирина продолжила.
«Значит так, для начала мне нужно принять ванну, переодеться и поесть».
Ей стало весело от собственной наглости.
«Моюсь я, естественно, с мылом. Кушать предпочитаю что-нибудь легкое. Водку не пью. Место подбери, не здесь же», — она повела плечом. «Да, чуть не забыла. Одежду я ношу простую, но изысканную. Найти сможешь что-нибудь приличное?
Дознаватель молчал, поигрывая застежкой кобуры. На его лице не было никакого выражения. «Наверное, так смотрят бараны», — подумала Ирина.
«Караульный!» —
крикнул он в сторону двери, из-за которой через мгновение появилась голова солдата. «Нужно что, гражданин начальник?» Дознаватель поморщился.
«Сколько разов повторять тебе, не гражданин, а товарищ! Мы теперь че, ну, кто против эксплуататоров за победу мировой революции борется, все товарищи, понял? Уводи дамочку!» — скомандовал он еще раз, окинув Ирину недобрым изучающим взглядом.
Она повернулась к двери. Отражение в зеркале посмотрело на нее с нескрываемым интересом. Ей показалось, что сейчас сзади может прозвучать выстрел. Прямо держа спину, медленно направилась к выходу из кабинета. Выстрела не последовало. «Значит, все еще впереди», — подумала она. «Положение превосходное. Буду атаковать», — беззвучно прошептали ее пересохшие губы.
«Эй, караульный, гляди там у меня по дороге, не балуй!» — раздался сзади голос дознавателя. «Сегодня я подозреваемую снова допрашивать буду».
Вечером за ней пришли двое солдат. Один уже знакомый, чахоточный, со странным акцентом. Другой в длинной, не по росту шинели, в полумраке подвала показался немного растерянным. Очевидно, был новеньким. По темному коридору ее вывели во двор, затем через калитку на улицу. Ирина жадно с наслаждением вдохнула пьяняще свежий, полный неведомых раньше запахов морозный воздух. Уже смеркалось. Кружил легкий снег. Долетая до земли, он таял и, смешиваясь с грязью, толстым слоем покрывавший деревянный настил для прохожих, проложенный вдоль улочки, навевал тоскливые мысли, что так теперь будет всегда. Слякоть, мерзость, лужи по краям, прихваченные морозцем, в которых, как в зеркалах, разбросанных чьей-то нерадивой рукой, отражалось серое небо безысходности. Перебросившись несколькими словами с караульным у входа, солдаты ввели Ирину в добротный двухэтажный, видимо, купеческий дом с колоннами, окрашенный в желтый цвет, и провели в гостиную. Чахоточный, гулко тупая сапогами по деревянной лестнице, поднялся на второй этаж. Ирина осмотрелась. На стенах картины, на буфете какие-то безделушки, пахнет едой и еле уловимым дымком от растопленной печи. Казалось, хозяева только что вышли на минутку, оставив все на своих местах, но вот возвращаться почему-то раздумали. На втором этаже послышался кашель, снова забухали сапоги по лестнице. Спустившись, чахоточный приблизился к Ирине, с интересом осмотрел ее с головы до ног и, скривив тонкие губы в ухмылке, подтолкнул к лестнице.
«Поди туда! Тебя ждут! Давай быстро!»
Поднявшись наверх, Ирина перешагнула порог жарко натопленной комнаты, судя по большой кровати с балдахином, спальни. Навстречу с радушной улыбкой двинулась дородная женщина в цветастом платье, окинувшая Ирину цепким оценивающим взглядом. «Ты, что ли, Ириной будешь сердешная?» «Я», обернувшись на стук двери, увидела, что их оставили одних.
«Вот и хорошо. Давай, милая, одежку-то свою старую сымай, да вон в угол складывай, а я тебе ванну уже спроворила. Пойду воду проведаю, чтоб не простыла. Давно стоит-то, тебя дожидается».
Тяжело дыша, она скрылась за дверью в соседнюю комнату и через мгновение вернулась с большой простыней. Быстро сняв перепачканную одежду под внимательным взглядом хозяйки, Ирина, замотавшись в простыню, вошла в дверь с витражным стеклом, остановилась перед небольшой ванной на маленьких изогнутых ножках, стоящей на полу из розовых плиток, и, сбросив простыню, опустилась в теплую воду. Блаженно прикрыла глаза, слыша над собой непрерывное воркование женщины.
«Вот какая барынька-то у нас раскрасавица! Вот какая расчудесная!»
Словно сквозь сон чувствовала, как мягкая нежная губка с ароматной пеной скользит по исхудавшему, измученному телу.
Она не могла избавиться от ощущения нереальности происходящего. И когда ей деревянным гребнем расчесывали волосы, и когда переодевали в пришедшееся почти в пору длинное платье из тонкой серой шерсти, и когда сажали к столу, на котором были расставлены тарелки со свежеиспеченным хлебом, нежным салом, горячей дымящейся картошкой с подсолнечным маслом и огурцами... «Выпьешь стопочку?» — спросила хозяйка, выставляя на стол бутыль с желтоватой жидкостью. «Ты, девка, не робей. Глотни для успокоения души, коль впервой такой. Очень даже помогает». Ирина помотала головой, не в силах оторваться от еды. «Но не хочешь, как хочешь. А я глотну». Женщина с удовольствием выпила, откусила хрустящий огурец и тут же налила еще. «Платье гляжу тебе в пору. Хозяйкиной дочке это...»
«А хозяева-то где?» Ирина положила себе еще картофелину.
«Известно дело где...» Женщина опустила глаза. «Где все? То ли они есть, то ли нет. Пропали на той неделе. Твой-то к ним с бумагой пришел от новой власти, чтобы освободили дом. А они воспротивились. А ему слово поперек не скажи, дюжа злой. Ох, грехи наши тяжкие!» Тяжело вздохнула и подняла помутневшие глаза на Ирину. «Волосы-то, грянь, почитай, совсем высохли. Поди, сердешная, к зеркалу, забери их, как тебе надобно. Я-то неладная в этом. Пойду, что ли, самовар проверю, закипел ли». Тяжело поднялась с места и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Ирина быстро подошла к окну. «Не очень высоко. Только надо бы найти верхнюю одежду. В таком платье и туфельках далеко не убежишь. А, впрочем, не все ли равно. Главное — выбраться отсюда». Дернула оконную раму, которая со скрипом поддалась, и тут же натолкнулась глазами на караульного с винтовкой, выглянувшего из-под навеса у входной двери. Отпрянув от окна, подошла к туалетному столику с большим зеркалом, подобрала волосы, закрепив их лежавшими рядом длинными металлическими шпильками, и прислушалась. Показалось, что скрипнула лестничная ступенька, затем половица. Дверь медленно приоткрылась. В зеркальном отражении появилась фигура дознавателя. Он осторожно приблизился, не сводя с нее глаз. Не поворачивая головы, дрогнувшими пальцами принялась поправлять шпильки, незаметно достав одну и зажав ее в руке. Неожиданно спокойно подумала: «А вот и моя смерть. Ничем другим это быть не может». «Красивая!» — услышала за спиной вкрадчивый голос и почувствовала терпкий запах одеколона. «Я знаю». Спокойно ответила и повернулась. «И что дальше?»
«Дальше?» Он смерил ее взглядом с ног до головы, облизнув губы, плотоядно втянул воздух и сделал полшага вперед. «Дальше ты разденешься и ляжешь. Ну, на кровати». Шпилька в ладони, словно змея, приготовилась к укусу. Косоглазый остановился в нерешительности. «Да, Тед, ну, не балуй! Спать будешь до утра!» Рот растянулся в неожиданной усмешке, обнажив крупные желтоватые зубы. «Восемь обещали сдать поезд до Петрограда. С тобой поедет наш человек. У него, ну, это, бумаги для революционного комитета. Человек наш тебя не обидит и другим не даст. Так что завтра дома будешь». «Гляжу, удивлена», — ухмыльнулся, глядя на ее окаменевшее лицо. «Уговор дороже денег. Уж где же понравилась ты мне. Решил тебя на волю», — прищурился. «Аристократка. Отсюда бежать не думай. Дом под охраной. Не равен час пристрелят». «Но», — снова окинул ее взглядом, — «прощевайте, сударня. Так что пошел я».
Услышав, как хлопнула дверь на улицу, Ирина бессильно опустилась на кровать. В голове никак не укладывалось, что она могла так ошибаться, что этот человек, который, думалось, должен был непременно отплатить ей, оказался лучше, чем можно было ожидать.
Не раздеваясь, легла на кровать, прикрыв ноги краем одеяла. Мягкая перина ласково приняла тело. До самого рассвета Ирина пролежала в полудреме, крепко сжимая в руке кажущуюся спасительной шпильку. Обостренный слух был готов среагировать на любой шорох, но в доме было тихо. Когда первые лучи блеклого солнца, разорвав ночную темноту, осветили оконный проем, она расслабилась, потеряв шпильку где-то между складками шелкового одеяла. Уже засыпая, почувствовала, будто кто-то смотрит на нее. Но взгляд этот не таил угрозы. Она не услышала звука приоткрывшейся двери и не успела даже вскрикнуть, когда мужское тело всей тяжестью навалилось ей на ноги, а кто-то, придушив ее подушкой, накрепко притянул веревкой руки к спинке кровати. Влажные перегарные губы впились в приоткрытый рот, не давая ни вздохнуть, ни крикнуть. Связанные над головой кисти рук бессильно трепетали и бились, словно крылья пойманной птицы. Край платья резкими рывками с треском неумолимо полз вверх. «Оговор дороже денег!» — в знакомом голосе звучало торжество победителя. «Ты шо ж, сучка, думала, я тебя отмою, накормлю, просто так отпущу? Ну, ха, думала, перехитришь!» Наконец появилась возможность дышать. «Нет, сначала я тебя сам, со всей революционной ненавистью...» «Как же я позволила себе уснуть? За прошлый раз! А потом товарищам своим на утеху отдам!» Его колени давили, раздвигая ей ноги. «Пусть порадуются! Вашу буржуйскую кровь нашей трудовой поразбавят!» Сознание стало спасительно уходить. Последнее, что она услышала и почувствовала, страшный хруст, хрип и что-то теплое, разливающееся по груди. Дождь, капли на лице. «Ирина! Ирина! Очнитесь же! Да очнитесь, наконец!» Сознание возвращалось неохотно. «Почему здесь дождь? Голос? Кто-то зовет меня по имени? Лицо? Какие голубые глаза! Ирина, ну, слава богу! Штык длинный, вы в крови, я испугался, что вас тоже убил!» «Какой штык?» — проговорила она с трудом. «Кто вы? Надо быстро уходить! Вы что, не узнаете меня? Я Алексей, сын Анны Поликарпны!» «Алеша!» — заставила себя поднять голову. «Откуда вы здесь? Неважно!» Он поставил на стол полупустой графин с водой и помог ей сесть на кровати. «Надо уходить! Через час смена караула, а через полчаса должен быть поезд. Воинский эшелон. Надо успеть. Вот шинели, валенки. Надевайте скорее. Ничего, коли велики, теплее будет». Ирина с трудом встала и, сделав шаг, споткнулась о лежащее на полу лицом вниз тело с кровавым пятном на спине. Она все вспомнила. «Косоглазый». Почувствовала приступ тошноты. Отвернулась. Осторожно перешагнула, опираясь на руку Алеши. Засунула ноги в валенки и запахнула заботливо наброшенную им шинель. На лестнице, раскинув руки, лежал лицом вниз чахоточный. Прошла, прижавшись к стене. Из-за запертой двери чулана под лестницей слышались причитания и тихое всхлипывание. Вопросительно посмотрела на Алешу. «Ничего с ней не станет, пущай посидит», — спокойно проговорил тот, легонько подталкивая Ирину к выходу. К вокзалу шли молча, настороженно поглядывая по сторонам. Алеша держал в одной руке винтовку, в другой бережно поддерживал ослабевшую Ирину. Воинский эшелон пришел вовремя. Переговорив с кем-то, Алеша помог ей забраться в товарный вагон. Молчали всю дорогу до Петрограда, сидя друг напротив друга на пустых оружейных ящиках. Ирина спрятала лицо, подняв воротник шинели. Эшелон остановился, не доехав полверсты до перрона вокзала. Ждать не стали. На вокзале точно патрули. «А, как говаривает моя матушка, береженого Бог бережет», — с улыбкой произнес Алеша, помогая Ирине выпрыгнуть из вагона на пути, присыпанной белым нарядным снежком. Они молча стояли у подъезда ее дома, словно заканчивая свой молчаливый диалог.
«Спаси вас Бог, Алеша. Вы мой ангел-хранитель». Ирина прикоснулась губами к его щеке.
«Может, я и хранитель. Да только с сегодняшнего утра уже не ангел», — смутился он, печально глядя на нее небесно-голубыми глазами.
«Кто знает, Алеша, может быть, именно так должен вести себя белый ангел, когда встречается с нечистью?»
Глава 13. Софи Троиновская, полулежа на тахте с чашкой чая в руках, наблюдала за сестрой, расхаживающей из угла в угол. Леночка, переболевшая воспалением легких, сильно похудела и осунулась за последний месяц. На все еще болезненном лице горел лихорадочный румянец.
«Что ты мечешься, Лен, я не понимаю. Научись, в конце концов, принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться. Ведь другой у тебя не будет. Подумаешь, крушение империи, как будто первый раз. Оно было тысячу раз предсказано, и вот свершилось. Ну, переворот. Ну, новая власть, и что? Зато будет подписан мир с немцами. Пусть, как кричат некоторые, позорный, однако ж мир».
«Как ты не понимаешь, Софочка?» — Леночка всплеснула руками. «Ведь в России начинается гражданская война. Русский убивает русского. Это ужасно!»
«Ну, дорогуша, во-первых, насчет русских это ты погорячилась. Убивают не только русских, и не только русские. Некоторых, может, и надобно убить. А во-вторых, война, как и все пороки, всего лишь страсть. Страсть тела, нервов, мускулов, созданных для напряжения и разряда, для борьбы и отдохновения».
Потянулась и зевнула. Леночка остановилась напротив, с возмущением глядя на сестру. «Я отказываюсь тебя понимать. Как ты можешь оставаться спокойной, когда все рушится?»
«Господи, да что рушится, девочка?»
Софи посмотрела на нее с недоумением.
«Одни мужчины забрали власть у других. Только и всего. Это лишь мужские игры. Но главное, самое главное, что все они просто мужчины. Можешь не волноваться, нас не обидит. Меня, кстати, папа уже познакомил с Троцким».
«Папа? С Троцким?» Глаза Леночки округлились от изумления.
«Ну да. Кстати, его настоящая фамилия Бронштейн. У них почти у всех фамилии другие. Будто боятся чего. А ты разве не знала, что еще до переворота отец им помогал кое в каких финансовых делах? Думаешь, почему ему поручили проводить?» Софи наморщила лоб. «Не инвентаризацию хранилища Государственного банка».
«Подумаешь, Троцкий!» — Леночка с плохо скрываемым интересом взглянула на сестру. «Ну и какой же он?»
«Какой?»
— Софи прикрыла глаза и улыбнулась.
«Любопытно все-таки. Если перестанешь бегать по комнате и присядешь, так и быть расскажу. А то у меня уже голова кружиться начала».
Леночка, покашляв, опустилась на край тахты у ног сестры, которая, приподнявшись, накинула ей на плечи плед.
«Какой? Небольшого роста, сухощавый, чернявый, некрасивый. Кожа лица желтоватая, нос такой клювообразный. Под ним, — поморщилась, — мерзкие усики, пронзительные недоразвитые глазки, всклокоченные нечесанные волосы. И то сказать, дорогуша, когда вождю причесываться, коли революционных дел не в проворот, — ехидно добавила она. Что еще? Тонкие губы. И знаешь, — София оживилась, — у него очень развиты лобные кости над висками, и это дает некое подобие зачатка.
Рассмеявшись, Софи приложила два пальца к голове.
Рогов. Да-да. Все это вместе с козлиной бородкой делает его похожим на черта. Да, представь, именно на черта. А, я это только сейчас поняла.
Фу! Леночка торопливо перекрестилась. Все тебя тянет на нечистую силу. То Распутин, то Троцкий. Надеюсь, с ним-то у тебя ничего не было? Строго посмотрела на сестру и снова закашлялась.
Ах, не успела еще.
С беззаботным видом махнула рукой Софи. Не досуг.
Но непременно. Непременно будет, это я тебе обещаю.
Мне, видишь ли, интересны все эти мужские типы, обладающие властью. У них что-то есть манящее. Хотя в данном случае не думаю, что этот большевистский козел, прости меня, Господи, она небрежно перекрестилась, в постели окажется так же силен, как покойный Григорий Ефимович. Впрочем, в тихом омуте, она задумалась, правда, ну, очень похож на черта.
«Прости, Софи», — Леночка возмущенно поднялась с места, — «но это уже слишком. Посмотри на себя. В кого ты превращаешься? Ты же...»
Звонок в дверь прервал их разговор и заставил переглянуться. Софи быстро поднялась с тахты и выглянула за дверь комнаты.
«Тимофей!
Тимофей!» — позвала она старого слугу.
«Просто так не открывай, спроси, кто!»
Тимофей, кряхтя и ворча что-то себе под нос, отправился к входной двери.
«Женщина какая-то!» — донес снизу его голос. «Вас спрашивают. Говорят, Ирина Яковлева. А будто и не она».
«Ирен?»
Сестры торопливо спустились по лестнице. Тимофей открыл дверь в прихожую, стряхивая снег в платке и солдатской шинели до пят, из-под которой выглядывали валенки, вошла Ирина. Узнать ее было трудно. Неестественно бледное, осунувшееся лицо, глаза, прежде необыкновенного изумрудного цвета, стали теперь почти черными. Под ними залегли черные круги.
«Ирен! Господи, откуда ты?» — охнув, бросилась к ней Леночка. «А где Николай Сергеевич?»
Ирина молча развязала платок, сняла шинель, словно не заметив протянутых рук растерявшегося слуги, сама повесила ее на бронзовый крючок вешалки, вытащила ноги из валенок и обессиленно прислонилась к стене.
«Ирочка, миленькая, ты живая?»
Леночка, опустившись на колени, обняла ее за ноги и, прижавшись лицом к разодранному серому платью с бурыми пятнами крови, заплакала.
«Мы же не знали, что думать!»
Она зашлась в кашле, судорожно хватая ртом воздух. Приковылявший Тимофей протянул ей чашку с теплой водой. Сделав несколько глотков, Леночка, все еще сидя на полу, подняла глаза на Ирину.
«Тебе ведь согреться надо!»
Не отвечая, Ирина смотрела перед собой отсутствующим взглядом.
«Тимофей! Неси одежду да воду согреть для ванны!» — приказала Софи, до того молча глядевшая на гостью. «Пойдем, Ирен!» — крепко взяла Ирину за руку и повела в столовую.
Вскоре вернулся Тимофей, держа в руках теплые вязаные носки и платье, в попыхах оставленные Ириной в день поспешного отъезда из дома Троиновских.
«Тимофей, что за умница?» — воскликнула Леночка. «Ирен, милая, пойдем, умоешься, переоденешься, а там и чай поспеет».
«Лен, подожди».
Софи решительно направилась к буфету. Открыв дверцу, достала с полки небольшой хрустальный графинчик и, взяв две стопочки, налила в них водки.
«Что ты, Софи? Ирен не пьет эту гадость. Она шампанскую-то...» — пробормотала Леночка, наблюдая за действиями сестры.
Софи подошла к Ирине и протянула ей стопку.
«Давай, пей за возвращение с того света.
И я с тобой выпью», — сказала, сделала глоток.
Леночка с изумлением наблюдала, как подруга, не поморщившись по-мужски, одним глотком выпила водку и молча вернула стопку Софи, которая сразу же подлила еще.
«Лена, поди глянь, что на кухне. Ей поесть надо!» — произнесла Софи
тоном, нетерпящим возражений. Поняв, что сестра хочет остаться с гостьей наедине, Леночка нехотя вышла и, сделав поспешное распоряжение Тимофею на кухне, на цыпочках вернулась к закрытой двери, ведущей в столовую. До нее доносились еле слышные обрывки фраз.
«Благое! Ники убили! Подвал! Ангел-хранитель! Поезд! Добралась! Дверь заколочена, опечатана. Что с папой?»
Леночка тихо отошла от двери.
«Видишь ли...» — Софи прикурила папироску.
«Он жив?»
«Его арестовали заодно с членами Временного правительства», — скрыло лицо за стройкой дыма. «Поместили в Петропавловскую крепость. Там он тяжело заболел. Воспаление. Вместе с министрами, Кокошкиным и Шингаревым, попал в госпиталь и...»
Софи опустила глаза.
«Что?»
— вскрикнула Ирина, которая уже знала ответ, но не могла, никак не могла и не хотела поверить.
«Убили матросы. Прямо в госпитале. Так зверски, так мучительно.
Весь Петроград был потрясен.
«За что?» — подняв глаза, тихо спросила Ирина. София печально развела руками, с удивлением глядя на Ирину, глаза которой были так сухи и непривычно жестки.
«Прости, ни тебя, ни твоего дядю отыскать не смогли, чтобы сообщить. Так что будешь снова жить у нас. Ты ведь теперь совсем одна осталась?»
«Одна, одна», — тихо повторила Ирина.
«Где похоронили папу?» «Никто не знает. Даже отец не смог выяснить».
Приоткрылась дверь, и в комнату вошла Леночка. «Пойдемте Николая Сергеевича и Сергея Ильича помянем», — сказала она печально и застыла, тревожно вглядываясь в Ирину, такую неузнаваемо взрослую. А Ирина медленно поднялась с дивана, направилась к двери и вдруг замерла перед зеркалом у выхода из гостиной. Софи, приобняв сестру за плечи, вывела ее из комнаты, а Ирина смотрела в зеркало, провалившись холодную бездну.
«За что?» — шепотом спросила то ли себя, то ли расплывчатое пятно, которое должно было быть ее отражением.
«Не за что, а для чего?» — услышала голос Порфирия.
«Для чего?» — спросила, едва пошевелив губами.
«Каждый сам находит ответ». «Где же скать?» — отчаянно воскликнула, вглядываясь в зеркало, и, наконец, увидела собственное лицо, разделенное светом лампы на две половины — светлую и темную.